Уважаемые братья и сестры, сегодня в этой рубрике мы продолжаем разговор с начальником Совета БПС России Всеволодом Сергеевичем Кривцовым.
Так вот эта функциональная компетентность, она на самом деле у нас очень хорошо воспитывается. То есть ребенок у нас, ему приходится самому готовить. И у многих такое открытие. Это дети говорят всегда. Это самая традиционная фраза ребенка. Как мама успевает еще делать что-то, кроме того, что готовить? Потому что когда ты с этим сталкиваешься впервые и три раза в день, ты начинаешь понимать, что свободное время когда? Поиграть, повеселиться, погулять, книжку почитать, походить, кино посмотреть, уроки сделать, когда? Да именно у них глаза открываются, что мама-то, оказывается, еще при этом на работу ходит, и у них ценность вот это появляется. Но самое-то главное, что они начинают понимать, что такое самому себя обслуживать, что значит жить в автономии. И вот это для нас, конечно, важно. Мы всех детей кормим, дети уже ничего не готовят, свободное время высвободилось. А кто в программе прописывал высвобожденное время? Никто. Его заполнять надо будет. И у инструкторов получается дополнительная деятельность. Потому что как только ребенок в лесу свободен, в его руке появляются топор, пила или палка. И дай бог, чтобы эти палка, топор и пила делали полезные вещи. Поэтому свободного времени не должно быть, иначе оно пойдет в шалости.
Вот подготовки мы тут с Кирой недавно писали по детской литературе реферат и вспоминали произведения носовские, и там «Мишкина каша». Это ведь тоже вот детям. То есть они думали, что это очень просто сварить кашу.
А ну, они же видели, вода, все... крупа, что засыпал.
И даже окуньков или пескариков кого-то они поймали, даже их поджарить они не смогли. Очень поучительные истории раньше писали советские писатели тоже. Можно почитать.
Ну да, да, поэтому нам очень важно сохранить наши скаутские традиции для того, чтобы не потерять педагогическую силу. Вот. То есть возможности будут утрачиваться, нет элементов незначимых в ней. Они за 110 лет так отработаны, что какой-то элемент оттуда вот так выщелкнуть и сказать, что это без потерь, нет. Все-таки вот приготовление пищи самостоятельное на природе – это один из значимых элементов, потому что там безопасность работы с огнем и с горячей едой, и гигиена на кухне, и приготовление пищи, рецепты ты знаешь, и самообслуживание. И, то есть очень много там вещей. И правильно посчитать количество, и рацион. Ну, то есть вот это мы все утеряем, это, кстати, какой сегмент. Конечно, мы расстраиваемся из-за этого, но пожарные дела тоже пожарные. От этого страдает очень много людей, и экономика, и вообще и леса наши любимые. Поэтому будем соблюдать.
Всегда у скаутов были вот эти элементы выживания. Я помню, что когда я писала материал про десантный клуб из Заречного «Десантник», я была удивлена, насколько... Ну, там очень жестко все, там жесткие тренировки, там дети просто к выживанию готовились. И говорят, что кто из десантника ушел в Афганистан в свое время, все вернулись живыми. То есть насколько важны вот эти вот моменты. У нас же тоже ребята, следопыты на СВО есть.
Ну да.
И, наверное, они тоже благодарны организации, что...
Ну, они говорят, что да, им немножко попроще, потому что они сталкивались с бытовыми условиями полевыми, и поэтому там, когда столкнулись с ними и в них проживают, они себя чувствуют в них комфортно и могут свой быт там наладить. Это понятно абсолютно. Вот. Но самое-то главное мы не об этом, а о том, что у тебя внутри. То есть внутренне ты подготовлен, а у тебя лишений нет для тебя. Потому что ты их вроде прошел в юности, и их лишениями не считаешь. То есть, чтобы понять, что эта ситуация хорошая, надо к ней быть готовым, к ней подготовиться и в ней уметь ориентироваться. И если, допустим, мы с вами какого-то тепличного ребенка вытащим сейчас и посадим в серединку леса и скажем, ну-ка, давай-ка выживай, то, скорее всего, у нас получится с вами депрессию, которую придется лечить потом у психологов. Вот. А если мы с вами подготовленного, то есть шанс, что он с вами нам не позвонит в нужный день и скажет, не забирайте меня, он станет, я буду там дальше жить, ему там будет очень комфортно. То есть все говорит о том, готов ты к этой ситуации или нет. А она же проецируется на всю жизнь. То есть близкий человек ушел, не обязательно там ушел, физически ушел, в дверь вышел, это самое простое. Вообще из жизни ушел, да? Или еще какие-то трагедии, болезни неизлечимые. Да, вообще какая-то стрессовая ситуация, которую нужно решить, и она со временем значения не будет иметь, но тебе нужно ее пережить. Вот наши дети к этому 100% готовы лучше. То есть я буквально в смысле в бомбежке, наверное, наш ребенок меньше получает стресса, чем какой-то другой. И уже и не ребенок, он, конечно, уже более-менее взрослый молодой человек, но тем не менее, потому что он многие вещи видел. И вот эти, кажется, вещи-то, они ведь у нас походят, ведь они не стрессы, они не стрессуют. Некоторые дети, конечно, это воспринимают как стресс, но это не стрессовые вещи, они простые. Ну да, вот представьте себе, дождик 8 часов идет. Стеной идет, уже так хлюпается на поляне, конца и света нет, костер не разгорается, палатка промокла, мешок мокрый, ночью я замерз, то есть сколько всяких вещей, которые кажутся, что вот безвыходность нарастает, а потом бац, и солнце, и все высохло, и все опять радостно. И что ты фиксируешь? Ты фиксируешь, что безысходности-то нету, что дождик, он закончится, что бомбежка, в конце концов, она закончится. Вот это все потом так же работает. То есть мы с вами коснулись такой темы, как функциональные компетенции, а как они работают? Вот через этот маленький проектик, да, который каждое действие мы совершаем, через маленький проект, который мы с вами как проект-то, конечно, в голове свой не укладываем, только какие-то большие задачи мы так решаем. Но тем не менее у нас эта функциональная компетенция во что превращается? Видим хлеб на полу, мы его взяли, автоматически положили в мешок, потому что хлеб не может валяться, это хлеб всему голова. И мы с вами понимаем, что это ненормально. То есть мы на автоматизме это делаем. Вот этот автоматизм, он как раз и вырабатывается. Автоматизм отношения к стрессовой ситуации, к автономному выживанию, к каким-то вещам, которые ты редко, может, и не пересекаешься никогда. Тебе тут жизнь дала возможность такую встретиться с этим, со смертью близкого человека, еще с какой-то трагедией. Но ты к этому готов. Почему? Ну, потому что в мелочах-то ты уже выработал себе систему устойчивую. Поэтому я думаю, что, конечно, тут про наших детей, если говорить, они тут 100% устойчивые ко всем этим вещам, если они, конечно, при условии, что они к нам не месяц ходили и не годик провели. У нас вот там, допустим, Ваня, он сейчас на СВО с 23 февраля прошлого года, он звонит оптимистичным голосом, радостным, всегда с ним пообщаешься, еще он тебе даст задора. Вот, то есть, конечно, он там готов ко всему, он у нас 8 лет здесь был. Все прошел и выживал здесь. И он говорит, да нет, нормально, комфортно. Конечно, хочется, чтобы закончилось, но это же не в моей власти. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, мы готовим. Но очень не хотелось бы готовить детей к войне, вы знаете. Мы как-то коснулись этой темы, вот-вот. И даже страшно об этом говорить, что мы будем готовить детей к войне. Мне бы хотелось, чтобы дети готовились к миру и решали мирные задачи. И сохраняли его, удерживали его, умели договариваться и помогали друг другу в мирных условиях. Но ведь и здесь тоже в жизни у нас много всяких искушений и проблем, поэтому я очень верю в то, что наши дети на них реагируют по-другому. Главное, чтобы они никогда не приходили в ситуации тупика, чтобы они всегда понимали, что любая задачка, которую перед собой ставить, или ситуация, она решится. Первое, что нужно сделать? Помолиться. Дальше сесть и подумать уже. После молитвы обратиться к Богу, чтобы Он помог тебе, вразумил и подсказал, как ситуации решить. И ты всегда найдешь верное решение. Соизмерить свое решение с законом Божьим, законами братства православных следопытов, коли они у нас уже есть. Вот. И понять, что правильно я сейчас поступаю или неправильно. Вот. Поэтому мы можем так ведь вообще все соизмерять. Мы, по-моему, тоже об этом говорили как-то, что чем хорошо нашим следопытам, что у них есть законы, которые они точно знают. Я давно уже в православии и знаю, что закон Божий не все могут сказать наизусть, повторить. Хотя есть, кто знает. Но законы братства православных следопытов мне дети отвечают в строю. Поэтому я знаю, что дети, которые ходят в нашу организацию, точно все знают. И с ними-то он может соизмерить. А они очень близки к закону Божьему, они на основе его выстраивались. Поэтому, если они будут хотя бы с этим соизмерять свои действия, то они точно не ошибутся, потому что там такие простые вещи, как честность, справедливость, доброта, любовь к ближнему.
Всеволод Сергеевич, я в вашем телеграм-канале «Всеволод и следопыты» видела, как вы с ребятами, вы ребятам читали законы, по-моему, про честность Петра Первого речь шла.
А, да, да, да.
И они у вас лежали, у них на голове там стояли какие-то стаканчики.
Такое совмещение, да.
Это что было? Они должны были не шевелиться или как?
Это у младших следопытов маленьких, да, когда они еще в дозоре ходят, у них есть такое испытание, называется «чугунная голова». То есть это для ребенка же полежать целый часик, это ого-го, как непросто. И вот такое разведческое испытание, когда в кружечку наливается вода, ставится она на лоб, ребенок ложится на спину, выпрямляется, и вот ему нужно час пролежать так, чтобы кружка не упала и не пролилась. Но они умудряются спать еще под этой кружкой, и при этом не пролить, и потом проснуться спокойно и ее снять. Но мы вычислили, что это очень удобный момент поговорить о важном. То есть мы можем в этот момент что-то прочитать и так вот не усадишь, и они будут невнимательные. А тут они лежат и слушают, деваться некуда. И заходит.
Отличная идея, и это действительно воспринимается. Я даже запомнила то, что вы прочитали про Петра. Я не знала вот этих моментов, что он... Главное, чтобы человек честно, да,
говорил о себе. Честности, да. То есть, когда ему один из военачальников боялся там признаться в правде и думал сделать то или то, потом думает, наверное, голову мне не носить уже, все, пошел и сказал правду. И Петр Первый, несмотря на то, что проступок был достаточно серьезный, он ему сказал, говорит, ты меня сейчас впечатлил своей правдой настолько, что повысил его в должности. И это было просто вот для него большим открытием, для этого человека, что... Я же вроде сделал все не так, как от меня ждали, но за мою честность меня повысили. Почему? Ну, потому что это очень дорогого стоит, доверие.
И вот это так, наверное, в глобальном смысле очень важно, потому что люди ждут правды, люди ждут друг от друга честного отношения. Пора нам уходить от этих лукавых всех вещей и приукрашивания действительности. Наверное,
ну, это всегда
лучше...
было, конечно, это всегда было. К сожалению, мы не победим это. Но в частном порядке каждый способен это победить. В общем, скорее всего, не знаю, процент уменьшается или повышается, даже не могу этого сказать. Вот, то есть, когда бюрократизм был сильнее, при Сталине, при Брежневе или сейчас? Не могу я на этот вопрос ответить, я не знаю, потому что статистика, наверное, даже не ответит вам искренне и честно, потому что тут много всяких нюансов. А вот в частном порядке, когда человек был честнее, всегда можно ответить про кого-то. Про себя я могу точно сказать, что я сейчас честнее, чем я был в юности.
А
я
ребята рассказывают,
себе отвечаю вот на этот вот вопрос очень часто.
Что не побоялся признаться там родителям в чем-то или... То есть они воспринимают это, на свою жизнь перекладывают эти вещи?
Ну, мы просим, чтобы перекладывали. Это же, опять же, все взаимодействие с родителями. То есть без родителей ты тут никуда не денешься. Родители – ключевой инструмент. Поэтому в этом году даже думали памятку выпустить для родителей, прежде чем они приходят в нашу организацию, чтобы они ознакомились с правилами, что родители должны знать законы наизусть, ими пользоваться, это их инструмент, а не инструмент наших инструкторов по работе с детьми, а их воспитательной деятельности. Их ребенок уже не простой ребенок. Их ребенок православный следопыт. Как говорят, скаут однажды, скаут навсегда, да, то есть разведчик навсегда. То есть ты должен всю жизнь им быть. То есть нельзя быть. Ну, мы же вот с вами знаем, что парни, которые служили там в ВДВ или там в разведке, или на границе, да, или еще где-то, летчиком, они-то несут всю жизнь. Они гордятся этим всю жизнь. Они всю жизнь стараются этому следовать. Вот примерно то же самое. Побывав в нашей организации в юности, ты должен остаться с этими законами внутри, если уж ты даже из нее ушел. Поэтому важно, чтобы родители это знали. И если уж говорить о вообще качествах каких-то, то их надо проговаривать, потому что слово «честность» – это всего набор букв в строке. А нам нужно, чтобы они обрели значение. И значение они обретают самое большее, когда тебе говорит близкий человек о значении этого слова. Ты это запомнишь и не вынесешь, никогда не потеряешь его. То есть вот надо, чтобы у тебя эта честность, там, которую тебе проговаривают, она была, во-первых, вовремя сказана, правильно сказана, и она осталась с тобой. Вот, ну, как бы у нас такое тоже ведь бывает, мы взрослые люди часто говорим, вот мне в детстве этого не говорили. В этом же есть доля правды. Некогда было нашим родителям на какие-то вещи там говорить, обращать внимание. Вообще этого не было в традициях. Педагогика была возложена на государство. Вот, и сейчас мы понимаем роль семьи. Поэтому, конечно, надо, чтобы это проговаривалось. И вот родителям такую памятку мы дадим и скажут, не пойдем. Было все хорошо, тут мы еще работать должны еще.
А памятка еще не готова?
Да нет, мы просто продумали, что туда должно войти. Я вот поэтому вам и говорю, что законы точно, правила работы с детьми, то есть не должно быть так, что я от них прошу одно, а в семье другое. Если мы где-то диссонировали, по-разному начали смотреть на вещи, то мы должны с родителями, или они на меня выйти, или я на них выйти, и поговорить, ребята, мы с вами сейчас что делаем? А давайте вот так договоримся. Ну, пример, давайте, хороший пример. Мальчик ходит 3 года, ничего не умеет. Это не говорит о том, что мы не учим. Мы в равной степени всем даем, то есть мы его не ставим за шкаф во время занятий. Он стоит вместе со всеми, сидит и общается. Но он ничего не учит, у него нет цели. А он такой по физической как бы силе не крупненький, такой худенький. Вот. И родители, видимо, считают, что он еще маленький. А ему уже 11 лет с лишним, 12 будет на днях. И у него на самом деле нет цели. Он ходит в организацию без цели. То есть он думает, что его сюда приводят провести время. Я уж не говорю развлекаться, потому что у нас развлечений не так много, но провести время. А раз нет цели, то, соответственно, и мы не достигаем результата. Потому что эту цель иногда ребенок может сам построить, иногда мы ему сказали, и он услышал, А иногда надо ее с родителями проговорить. И родители, видимо, с ним не проговаривали, зачем ты хочешь в эту организацию. Но мы представляем, значит, родители такие, надо проговорить, зачем он ходит в организацию. Вот они пододвинули табуретку к кухонному столу, посадили, значит, напротив ребенка, чай налили, сейчас мы тебе расскажем. Оп! А что мы знаем об организации? А чего она дает-то реально? А чем она занимается вообще? Подождите, патриотические организации, это же вот это флаги, построение, так, а у них какая-то воспитательная система. А кому они что, воспитывают? То есть на эти вопросы же надо ответить. То есть помочь родителям понимать, что, куда вы привели. Ну, я привел в секцию борьбы, мне что надо? Ну, чтобы ребенок окреп, физически окреп, и получил навыки борьбы. Все, я прихожу на соревнования, он Петьку поборол, значит, он его сильнее, вот, значит, навыки у него есть, и он физически окреп. Ну, плюс еще там сила духа появилась. А это что тут такое? Бороться не борются, бегать не бегают. Занимаются чем-то там, непонятно. Вот. То есть эти все вещи нужно, конечно, расписать. И мы поняли, что у нас очень часто бывает из-за того, что родители не понимают. Очень многие к нам приводят, думают, ой, сейчас там пусть он в походы походит. Ну, почему походы? Вообще походы там... Если так разобраться, то мы в походах из 365 дней, ну, от силы за весь год, ну, дай бог, что 30 наберется, это прям очень хороший отряд. А так там 20-15, а все остальные-то нигде. А все остальные дни мы добровольчество что-то изучаем, что-то делаем, куда-то ходим. Так значит, не туризм же здесь, а что-то другое. Вот, наверное, надо об этом родителям рассказать. Поэтому такую красивую памятку, ну и плюс снять вот эти стереотипы о том, что мы там американцы какие-то. У американцев вообще скаутинг на год позже появился, а на два даже. У нас в 909-м, а в Соединенных Штатах в 911-м. То есть мы уже были разведчиками в России, а они еще только читали книжки, поэтому что там говорить. И также во многом мы передовые, но те в учебниках прописаны. Поэтому вот надо этот стереотип снять. Второе, надо снять, что это педагогическая система, которая применима к любым условиям, геополитическим, политическим, духовно-нравственным. В частности, легко встраивается в систему, если деволюционную брать, то православную. Сейчас систему светского воспитания, и базирующуюся на основе духовно-нравственных православных традиций в том числе. То есть, такие проблемы. Но это надо понимать, что это педагогическая система. Что это не какая-то там, она может быть обезличена. То есть из нее можно все убрать и оставить просто позвоночник без мяса и без костей и без сосудов, на котором будет только написано, что работа в малых группах, девиз, обещание, ты. Там нет, мы не знаем текста девиза, мы не знаем законов, мы не знаем с вами сейчас, сколько человек в малой группе и как она работает. Мы только видим один остов. Вот это и называется педагогическая система. А уже когда вы наполняете ее, вы вставляете обещание, которое говорит о верности Отечеству, то есть России, вы наполняете ее законами любви к россиянам, к ближнему и так далее, и так далее. То есть мы заполняем-то потом уже мясом-то нашим. И в этом большая великая разница между скаутской организацией нашей и там, той же самой пресловутной англосаксонской или польской. Там, да? У них свои вещами наполнено, своими героями, своими целями и задачами. У нас свои цели и задачи, они даже могут не сходиться где-то. Ну, допустим, в толерантных вопросах мы капитально расходимся, вообще в разные стороны пошли. У них они, значит, там навязываются и в лагерях проводятся, у нас они просто даже там мальчик девочкой не может назвать мальчика. Вот прям буквально вам говорю, так и есть. Это обидно. Почему-то, ладно, это даже мальчики сами поддерживают. Но сейчас пошла другая тенденция. Мальчики так как бы и не часто это делают. А вот девочка может взять мужское имя. Это сейчас вообще за здрасте. Называйте меня так. Я так хочу, мне больше нравится. Поэтому вот эти вещи мне бы очень хотелось, чтобы родители с первыми шагами, приближаясь к нашей организации, уже для себя видели и знали. Памятку получили, прочитали, все устраивает, да. Ну, пошли.
При определенных усилиях можно вырастить хорошие плоды. Я видела, как вы были в саду Казанцева. Это около Ельцин-центра прям какой-то дом частный.
Да, оазис, конечно, да.
Сохранился?
Сохранился, и очень хотелось бы, чтобы он сохранился. Но, во-первых, там стоят яблони, которые высажены, саженцы от самого Мичурина. То есть очень хотелось бы, чтобы они там были. Ну и, во-первых, там все плодоносит, благоухает. Это на самом деле кладезь для садоводов-любителей, но и для нас, как для людей, проживающих на Урале, это корни всех наших фруктовых яблонь, там, растений, которые там у нас есть, да. Поэтому, конечно, надо это сохранить. Да, и вообще уклад жизни самого Казанцева, его семьи большой, это уже образец нашей вот этой русскости, нашего вот российского духа мощного. То есть вот человек, который там закончил там церковно-приходскую школу и стал одним из известнейших селекционеров там, да, и разводил здесь растения, которые сегодня, можно сказать, являются родоначальниками всех сегодняшних растений, которые мы здесь имеем фруктовых. То есть это чудо. Люди самообразованием занимались, самосовершенствованием, развивали себя, цели ставили для себя, да, такие, что достигали уровня. Видите, еще Казанцев даже на выставке ВДНХ в 1939 году премию получал. Говорят, что его даже лично к нему, к его стенду подходил Берия и благодарил, и говорил, что Урал скоро нас яблоками завалит, нам будет дни украинских. Ну, вот сегодня ситуация. Мы должны сейчас уральские яблоки выращивать и кушать.
Тем более, что это возможно, да, только вот усилия какие-то приложить. И есть люди, которые это уже путь проторили. И вы, наверное, понимали, да, что дети это все тоже воспринимают и понимают.
Ой, для них сейчас это очень сложно воспринимать труд.
Труд сложно, да.
Ну, чего уж там, без всяких иллюзий, конечно, я даже вот точно...
Хотя у того же Носова, у него же есть рассказ про дневник Коли Синицына, когда они пчел пасеку делали. Это очень было трудно, сложно, ребята, да. Но они сделали это.
Ну, у нас, слава богу, есть еще пока вот кто, дети, которые ездят в деревню к бабушке. Но сейчас в деревне-то тоже ничего не делают.
Ну, опять же, тоже.
Сейчас в деревне уже хозяйств нету, коров не содержат, там козочка, и то, дай бог, а птичка там. Вот, а раньше-то были же хозяйства большие, приедет, и у бабушки там на сенокос бегает с детьками, да, и на ферме может потрудиться, еще что-то. А сейчас труд детский ограничен, там не зайдешь, туда не зайдешь. Они даже заработать сейчас не могут, хотят они, им возможности такое не дают, ну, там, пищу разносить по домам. Это до совершеннолетних только открыто. Вот. А в 16-17 лет сейчас найти работу для ребенка очень сложно стало. Раньше система была целая. По-моему, даже было трудоустройство для детей. Была организация, которая распределяла трудовые места. Ну, все, мы как бы к этому все приходим, что нам хотелось бы вот так, вот так, вот так. В нашей системе, на самом деле, работы хватает. Если ты поедешь в поездку на слет к нам, то ты там потрудишься на славу, это уж точно. И даже собраться туда и подготовиться, и то нужно потрудиться. А уж там прожить-то несколько дней, это всегда для них открытие, что ого-го, жизнь человеческая оказывается все время в трудах, как и пчела, все время надо что-то делать, крутиться. Вот. И они к этому привыкают, им это нравится, потому что ты же постоянно видишь плоды. То есть ты вот выточил палочку, вот она у тебя есть, она у тебя что-то сработала, сделала, ты это увидел. Палатку поставил, ты в ней переночевал, кашу сварил, ты ее поел. То есть ты постоянно видишь результат своей работы. А в жизни, в реальной, ну, ты ее редко видишь. Mm-hmm. Ну, понятно, что там оценки и учеба, но это все равно не результат работы, они это немножко по-другому воспринимают. А вот результат своей работы ради себя и других, там же обед-то ты другим готовишь и палатку ставишь на двоих. Вот это, конечно, это очень круто. Я всегда этому очень сильно удивлялся, потому что это срабатывает по-разному у ребят. Бывает, очень ярко срабатывает. Но прямо ты смотришь на него, а у него такие восторженные глаза, как будто ты его сейчас только что вот посадил там в ракету, и мы слетали на Луну и вернулись, и он, значит, под впечатлением от этого. А он, на самом деле, под впечатлением от того, что вот я же каждый раз что-то делаю, и это принимают другие люди. То есть ему же обычно в жизни некому что-то сделать. Ну, стул подвинуть девочке, дай бог. А то как бы девочке-то не очень хочется. Хочешь, чтобы она упала, и было смешно. Вот. А сделать что-то такое, чтобы у тебя приняли сверстники, а у нас еще круче, старшие. И подходит старший, 16-летний, и говорит 11-летнему: «Слушай, какую ты кашу приготовил, спасибо тебе». Ну, у того же все. Ну, представляешь, что такое, в 11 лет тебе 16-летний бы сказал «спасибо», подошел. Да я до своего детства вспомню, так, может, таких «спасибо»-то было 2-3 всего. А это каждый день, а это все время. И ты в этой системе находишься ценностей. И ты начинаешь все больше делать для других, и больше связь обратно получать. То есть, конечно, дети, которые проходят в организации там по 6, по 7, по 8 лет, это сразу видно по ним. У них совершенно другие цели и задачи в жизни. Ну, не просто жизнь по-другому определяют. Значит, дома не сидят, где-то носятся все время.
Всеволод Сергеевич, в завершение, вот мы говорим о делах, их много, и в последнее время почему-то вдруг начинаю понимать, насколько важны слова. Ну, то, что еще на радио много лет работаю. Слова – это иногда так важно. Поэтому вот мы с духовником организации, с отцом Алексеем, говорим о законах, обсуждаем их, насколько это сильные слова и как они влияют на жизнь. А вот у вас хотела спросить, мы, правда, практически проговорили это уже, но все-таки, может, вы какую-то финальную точку скажете. Девиз – «Будь готов, всегда готовы за Россию», правильно?
За Бога и Россию.
За Бога и Россию.
два варианта гуляет. «Всегда готовы за Россию» было изначальное. «За Бога и Россию» хотят добавить у нас в организации «Братство православных следопытов», чтобы все-таки обозначить, что мы православная организация. Ну, это все дело конференции, но мне все-таки нравится «За Бога и Россию». Очень верится и хочется, чтобы так оставалось всегда, что путь Божий и российский неделимы. И дай Бог нам прожить жизнь так, чтобы мы никогда в этом не усомнились. Потому что если мы в этом усомнимся или увидим, что это не так, а это происходило, к сожалению, в нашей стране уже, то умирать в это время не очень хочется. Потому что хочется увидеть счастливую страну. И счастливое ее будущее, ее светлое будущее. Ну, мы с вами прекрасно ведь знаем, что не всем был дан такой подарок. Надо просто в душе понимать, что по факту у нас будет всегда тяжело. И непросто. Тяжело как? Я не говорю, что тяжело невыносимо, когда ты там, да, в концлагере или там на острове, и там есть нечего, камешки кушаешь, или там глину катаешь, как там в яме сидел молодой человек, да? Ну, вот нормальная жизнь, как сейчас, да? Но тяжело от того, что ты не все понимаешь, и не все тебе понятно и открыто. И не надо. Может, если ты все узнаешь, с ума сойдешь. А вот знать, что у нас путь-то точно неделимый, Божий, поэтому он всегда проходит испытания. Мы все время находимся в испытании. Господь все время нас отрезвляет. Потому что если нам сделать очень комфортные условия, мы не потянем. Мы настолько сильно расслабимся, что мы все потеряем и растеряем. И себя потеряем в этом. Самое главное, что мы перестанем быть людьми. А что такое быть человеком? Это быть подобием Божьим. То есть это быть его образцом. И от этого мы потеряем сразу же. Поэтому, мне кажется, надо понимать, что просто не будет. И радоваться тому, что это и есть Божий путь и нашей страны, и нас в отдельности. И слава Богу, что у нас есть силы, и что у нас есть молитва, и что у нас есть люди, которые точно так же, как мы думаем, и что мы можем с ними объединиться, и вместе помолиться, и время провести, и все что угодно. И этому радоваться. То есть находить возможность для радости и для всего. Как наши дети находят. Вот их нагружают рюкзаками, вывозят в лес, и они там радуются. Разве не странно? Вот мы примерно точно так же с вами. Нас с вами нагрузили рюкзаками и вывезли в лес, а мы с вами радуемся. Почему? Ну, потому что мы можем потрудиться во славу Божью.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с начальником Совета БПС России Всеволодом Сергеевичем Кривцовым.